Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Эфир Латвийского радио 4 продолжается, и впереди у нас разговоры о музыке. И в середине часа, по традиции, небольшая прогулка по Риге с Ольгой Дорофеевой. Начнем мы сегодня... я вообще не знаю, у меня такое ощущение, что я живу в эпоху юбилеев, серьезных, приятных, хороших. Это, конечно, оптимистично, и замечательно, что есть возможность отмечать эти юбилеи. Но буквально час назад мы говорили о юбилее музыкальной школы Дарзене, 75 лет. И вот сейчас настал момент, чтобы вспомнить, что 2020 год юбилейный для радиохора. И это даже не 75, а 80 лет. Но я не скажу, что все 80 лет мой гость руководит этим хором. Нет. Мы сейчас выясним, сколько лет Сигвард Клява руководит радиохором. Сигвард, с поздравлениями.
Добрый день.
Приветствую. И, конечно, поговорим сегодня о цикле концертов. А сколько лет в радиохоре вы?
Я сам с 87-го начал как хормейстер. И потом с 92-го я руковожу хором. Я это знаю, потому что я только что перелистал истории хора Латвийского радио. И, ну так, довольно большой промежуток времени.
Большой промежуток времени. А если еще учесть, что в этом большом промежутке времени мы видим такой коллектив с разнообразными программами. Как будто и не один коллектив, а разные. Такие программы, другие программы, разные языки, гастроли. Как это все можно успеть? Кажется, 80 лет – это вообще ничего. А сколько музыки?
Люди, которые... постоянно нас слушает и поняли то, что хор Латвийского радио не с одним творческим лицом.
Да.
Вот, и когда мы думали про этот юбилейный сезон, про серию концертов, Обычно хочется показать, чем мы богаты. Разные программы, такую программу. Но мы поняли, что сейчас это разнообразие слишком велико, так что мы остановились на трех таких самых серьезных пунктов. Первый пункт – это концерт латышской классической хоровой музыки. Это, основа. Это та музыка, с которой рождался хор Латвийской радио, музыка, которая вырос. И, кстати, мне кажется, что это музыка, которая в сегодняшний день очень актуальна. Я отрепетирую и думаю, как очень много свежести именно с точки зрения сегодняшнего. И второй пункт будет такой, второй концерт, где будет встречаться современная латышская хоровая музыка с эпохой ренессансской музыкой. Вот такой как-то мост, который соединяет две противоположные временные эпохи. Потому что основная работа хора Латвийского радио – это работа с композиторами, создать и первое исполнять новую музыку. И последний, третий большой концерт будет в Домском соборе, где мы будем исполнять так называемую юбилейную мессу, где в церкви вместе с хором будет выступать и оркестр «Симфонета Рига», и шесть композиторов будет каждый создавать одну одну часть мессы, и там тогда получится вот такой...
Такой музыкальный марафон.
Такое музыкальное создание из шестери великолепных авторов. Будем вот создавать такую сегодняшнюю торжественную мессу, которая покажет главные тенденции латышской музыки.
21 века.
21 века.
Да. Ну, а вот а если говорить об этих 80-ти годах, вот хор начинался на латвийском радио. Мы уже как-то обсуждали и объясняли нашим слушателям, что не каждый хор, тем более в те времена, вообще мог петь перед микрофоном. Вот взять и спеть идеально. Так, как это будет уже зафиксировано в истории, в архивах латвийского радио, и мы можем найти очень много чего записанного. Не каждый хор, то есть очень сложный отбор, очень высокие требования к певцам, наверное, очень тонкое, чуткое и серьезное руководство. Вот 80 лет прошло, а подход остался тот же?
Я не могу ответить на тот вопрос, потому что я сам... меняюсь. Я уже во время моей работы, я знаю, что я сейчас совершенно по-другому отношусь вообще к людям. И я думаю, что так и было с моими предыдущими коллегами, когда начнешь какую-то работу, ты ведь очень полон энергии что-то менять, или у тебя есть много идеалов и новых мыслей.
А меняешься сам.
Потом
да?
Ты меняешь. И в моей истории именно так. Я когда пришел здесь работать, это кратко, я больше любил музыку, чем людей. А сейчас, конечно, противоположно. Я совершенно убежден, что именно любовь к коллегу, у которого есть любовь таланта этого твоего коллега, это самое главное, как достичь хороший результат твоем творчестве. И это,
это поразительно.
Это совсем другие отношения сейчас.
Но это очень понятно. А вот если говорить о музыке, совсем скоро уже мы услышим классическую, латышскую, хоровую музыку, такие стандарты, такие главные песни, которые узнаваемы, которые, может быть, и ждут всегда, потому что душой можно подпевать, ты знаешь все в них. Вот 17 октября в Цесис можно ехать за самой лучшей латышской песней. А что это такое латышская хоровая песня? Это народные мелодии, к которым прикоснулась талантливая образованная рука композитора. Это сочиненные песни нашими латышскими классиками. Что это?
Мы эту программу в основном все-таки будем делать не в основе народной обработки народной песни, но оригинальной музыки. И эта музыка в основном написана в те времена, когда рождалось наше государство. И так много романтики, так много энтузиазма, и так много противоположных эмоций. Я думаю, что именно этот национальный романтизм – это тот, который очень нужен нам сейчас. И потому я говорил, что...
То есть 100 лет прошло, нам нужно то же самое.
И сегодня нам это, именно нам это как глоток воды нужен. Вот этот национальный патриотизм, это эмоции, это что-то, потому что это то, что творится сейчас вокруг, но мы все посадили на такую фермату, мы все остановились и все качаем головой и понимаем, что да, надо было остановиться, и это все время бежать вместе с временем, это невозможно и в искусстве. И вот мы остановились. А что дальше? Вот эта интрига, это дискомфорт. Никто не знает, что будет завтра. Мы все знаем, что завтра будет иначе, чем было вчера. А ведь нам надо мечтать и понять, что мы должны петь завтрашнему слушателю. И потому, мне кажется, вот именно эта большая книга или большие ответы, которые иногда нам показывают наши классики, в этом случае это классическая музыка, она вот для меня сделала этот щелчок. О, этот романтизм, не стесняться эмоций, а вот наслаждаться, как это все красиво. Не избегать красоты. Ну, как-то так.
А может быть, здесь есть еще один секрет? Тогда, в 20-е годы, 100 лет назад, то, что писали те композиторы, это было настолько искренне, настолько правдиво, не по заказу, не функционально, не популистски. Это было с такой верой внутри, что, может быть, вот этой искренности нам не хватает?
Может быть, но все-таки, как и сегодня, так и 100 лет назад, у каждого композитора был свой жизненный подвиг, была своя жизненная история. Они все очень сами по себе. Нет вот такого одного стандарта, что значит русский, латышский, классический композитор.
Да и у русских композиторов нет такого стандарта, да.
Слава Богу, слава Богу. Но вместе, когда мы делаем эту программу, мы можем почувствовать вот какое-то лицо этого вместе этого всех творений. Это мы можем как-то определять, да, это что-то наше, это что-то такое, что характерно именно для этого времени и для этой страны. Он довольно, конечно, похож на то время, как писалось в Эстонии или в Чехии, или это вот начало 20 века, он все-таки идет с этой, ну, чутьем национальной романтики.
Да.
Я так в основном 90% все-таки те, которые создали искусство, они в душе романтики. Не экспрессионисты, которые уже, ну, в Западной Европе уже было другие главные тенденции искусства. Мы вот
начинали. У нас было свое.
Да, мы начали строить свое музыкальное искусство именно с этой романтической струей.
Ну вот, от романтики к технологиям, к тому, что мы имеем в Цессисе замечательный акустический зал, и именно в этом зале будет звучать радиохор. Это же особое удовольствие. Ловить вот эти...
А почему технологии?
Технологии! Технологии – то, что нам дает возможность сейчас, в 21 веке, наполненном лишними звуками. Вокруг ездят машины. Ну, летали когда-то самолеты. Что-то шумело. И сделать акустический зал – это же ведь целый процесс, это дорого. И у нас теперь есть несколько акустических залов в Латвии. Цессис уже же такой родной у вас зал, правда?
Ну, так же родной.
Проверенный.
Как и в Резекне, или в Лепае, или в Энспилсе уже будет. Но без концертных залов нет истории культуры.
Да.
Это не лозунг, но так и есть. каждый хозяин этих концертных залов расскажет, как изменился человек вокруг этого зала, как изменилась сама... Сам город.
Да, или социум, да, вокруг. Это как Вэтсмил Гравис, который преобразил Домбровский в свое время.
Конечно. И так создается из таких островов, культурных островов, создается большое культурное создание. И это очень жалко, что все время мы не можем... Нам все время появляются какие-то трудности, в которых нет ничего общего с самой понятием, что-то как надо развивать культурное строение. Но хорошо... То, что вообще сеть концертных залов, он таков есть. Жалко, что в Земгале нет, потому что я думаю, что очень-очень богатый регион Латвии, он этот помог бы быть очень равным
с другими регионами, да.
И этот угол, что это слишком близко с Ригой, это... В Риге нет концертного зала, и все езжают. Но мы можем продолжать очень-очень долго. Но то, что... Я все время улыбаюсь, что нам удается все время найти какие-то проблемы, и даже в таких случаях, когда всем кажется, нет больше проблем.
Да.
И это мы проблемы иногда создаем сами. И без внутренних врагов каких-то, и там нет, мне кажется, нет дела в деньгах, а в делах какой-то каких-то что-то выше.
Пока никто не может ответить на этот вопрос. Да. В чем же дело, да? Самая главная проблема – это когда есть концертные залы, а некому в них выступать. И слава богу, что у нас нет такой проблемы. Но что мы тут сегодня о концертном зале? Слава богу, можно съездить в Цесис и получить удовольствие от этого помещения.
Но еще немножко,
помещения.
И мы будем про это... говорить про латышскую музыку как всемирное какое-то чудо. Это мы будем скоро говорить.
Про хоровую историю. Уже так говорят.
Это как история уже.
Это уже есть, это факт. Но вот мы же сегодняшнюю нашу беседу должны завершить с музыкой. Безусловно, с музыкой. А концерт, один из юбилейных концертов в этом году, который состоится 17 октября в концертном зале «Цесис», называется «Дена Ауст». Так называется песня. Песня, которая, слава богу, записана и даже в нескольких вариантах и имеется в нашей фонотеке. Я ее нашла. И думаю, что сегодня, чтобы поддержать это настроение или даже создать настрой, такую прелюдию к этому большому концерту...
Рассвет.
Да.
Это рассвет.
Это начало дня, да.
Да, и именно так мы хотели чувствовать. Не закат, а рассвет.
Потому что все только... начинается.
Конечно.
Мы будем еще встречаться. Большое спасибо художественному руководителю, дирижеру хора Латвийского радио. А пока ближайшая встреча 17 октября в Цесисе. Спасибо и замечательного концерта.
Удачи!
Thank you.
Звуки, мысли, встречи. С Алоной Яхимович. Прогулки по Риге с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
Привет всем, кто на волне Домской площади. Возможно, вы утомились от дачных трудов или вам наскучили прогулки по взморским пляжам, а потому предлагаю направиться в городские джунгли, например, на улицу Мира, чтобы взглянуть на два примечательных здания, расположенных на ней под номерами 22 и 25. Улица Мира не длинная, чуть больше 2 километра. Выходные дни пустынно, и потому прогулки по ней располагают к размышлениям. Можно подъехать 11-м трамваем и пройтись пешком. Начинается старинная Мира от перекресток улиц Матиса, Бривибас и Шарлоттес, а заканчивается на мосту Брасос. 200 лет тому назад здесь была зеленая окраина петербургского предместья и пролегала дорога к городским кладбищам. Нынешнее название улицы появится в 1846 году. В переводе означает «мирная», но это не мир в смысле отсутствия войны, а от слова, означающего «покой». В первой половине XIX века улицу застроили деревянными одно- и двухэтажными домами. До наших дней их осталось немного. Назвать красивыми трудно. Многоэтажные каменные дома с разнообразными фасадами, в верхних этажах часто украшенные скульптурным декором, появились здесь в начале XX века. Селились на улице Мира буржуа и горожане сословий попроще. Но дома на ней проектировали известные в свое время рижские архитекторы. И от войн XX века, по счастью, дома не пострадали. Еще недавно улицу Мира называли «хипстерской». Для тех, кто не знал или кто подзабыл, напомню, что по определению Википедии это люди сродни стилягам 60-х годов или появившимся позже хиппи. Большое место в их жизни занимает посещение кофеен и путешествия, о чем они регулярно пишут в Инстаграм. На улице Меров действительно еще совсем недавно было много винтажных кафе, но все проходит, и хипстеры, и кафе почти все исчезли с этой улицы. Старшее поколение наверняка еще помнит манящие запахи свежеиспеченного хлеба из булочной, что находилась в самом начале Мера, на пересечении с Бривибас. За хлебными бакетами и булочками в этот магазин приезжали специально. К сожалению, булочную уже давно сменила неухоженная парковка для автомобилей. И еще один замечательный аромат поднимал настроение рижан на этой улице, начиная прямо от Бривибас. Это шоколадное благоухание. Чудесный, сладкий запах тоже исчез. Но знаменитая фабрика «Лайма» и музей шоколада существуют. Правда, для фабрики строят новые корпуса в Адаже. Так что, может быть, шоколадный аромат воцарится там. А может и нет. Ведь на Мира фабрика еще функционирует, а прежнего шоколадного духа нет. К шоколадному музею теперь привлекают протяженные рекламы, размещенные поблизости на фасадах нескольких зданий. Шоколад фабрики «Лайма» – это рижский сладкий бренд. Уже не такой популярный, как прежде, но у людей с постсоветского пространства по старой памяти востребованный. Слово «шоколад» – синоним прекрасной, роскошной жизни. Когда хотим сказать, что у кого-то все отлично, говорим, да у него или у нее все в шоколаде. В далекие времена шоколад был изысканным десертом знати. Его не ели, а пили. Шоколадный напиток требовал сложных приготовлений. Шоколадные брикеты натирали на терке, смешивали с яйцами, молоком, сахаром, ванилью и пряностями размешивали палочкой корицы. Считалось, что шоколад – это великое укрепляющее средство, что оно придает силы на долгое время, повышает душевный настрой. По легенде, ацтекский правитель Монтесума выпивал чашку шоколада перед тем, как зайти в свой гарем. А его новый приятель, которого он принял за бога, испанский конкистадор Эрнандо Кортес, попробовав необычный напиток, решил доставить в Европу бобы какао. И с той поры европейцы приобщились к шоколаду. Разливали чудесный напиток, используя специальный сосуд. Он выглядит как кофейник. Вы можете увидеть такой в Рундельском дворце-музее в Будуаре-Герцогине. Его отличие от кофейника состоит в том, что ручка располагалась под углом 90 градусов к носику. В крышечке небольшое отверстие, чтобы вставить палочку корицы для размешивания. Чашка для шоколада тоже была с крышечкой, чтобы божественный напиток не остывал так быстро. Может быть, вы помните знаменитую картину художника Леотара «Шоколадница». Спокойная красавица в скромном платье с длинным белым фартуком несет на подносе шоколад, фарфоровые чашки и стакан с прозрачной водой. Таким же образом жидкий шоколад подают сегодня. Ну, конечно же, там, где об этом знают. Ну а музей шоколада рижской фабрики «Лайма», расположенный по Мира 25, привлекает неповторимым ароматом, как только откроете дверь в него. Музей молодой, небольшой, стильно оформленный, от входной двери, холла, гардероба, туалетов и, конечно же, до экспозиционных залов включительно. Открылся официально в 2013 году. Размещается в фабричном здании, построенном в 1939 году по проекту известного в годы первой латвийской независимости архитектора Станислава Борбала. Старожилы наверняка бывали в этом здании, если в школьные годы учителя приводили на Лайму на экскурсию. Одно из самых ярких впечатлений и моего детства. Вначале объедались в карамельном цеху, потом приобщались к другим сладостям, а добравшись до шоколада, могли есть его уже только глазами. В Лаймовском музее атмосфера свободы. Дети носятся по всем трем залам. Это в будни. Для них всякие интерактивные возможности. Каждый может сформировать шоколадку, одеть ее в обертку, написать свое имя и взять на память. В выходные дни здесь пусто. При музее магазин, где свежайший шоколад и другие сладости. Имеется кафе. Оттуда открывается приятный вид прямо напротив на другое примечательное двухэтажное здание. Это Мира 22. Перед его фасадом, красиво облицованным керамической плиткой, недавно появилась замечательная скульптурная композиция в виде качелей, на разных концах которых сидят задорные бронзовые девушка и юноша. Это работа известного латвийского скульптора Ольги Шиловой. Прохожие часто останавливаются, разглядывают и с удовольствием фотографируют новый интересный арт-объект. Здание же было построено в 20-х годах 20 века по заказу швейцарской компании «Рош» для производства медицинских инструментов. Автор здания – латышский молодой архитектор Александр Клинклов. Его другие постройки в городе вам, конечно же, хорошо знакомы. Это здание Министерства финансов на улице Смилшу, здание правительства на Бривибас. Александр Клинклавс был официальным архитектором Латвийского Красного Креста и осуществлял надзор над строительством всех медицинских учреждений Латвии в годы первой независимости. А когда учился на архитектора в политехническом, то подрабатывал в оперном театре, исполняя небольшие балетные партии. До возвращения в Ригу после Первой мировой танцевал на сцене знаменитого Мариинского театра в Петербурге. В архитектуре он тяготел к функционализму, и в 30-х годах пресса писала о нем как о фанатике прямых линий. Это здание швейцарская компания «Рош» в наши новые времена откупила у латвийского государства и с помощью Латвийского архитектурного бюро восстановила и реконструировала его. Оно стало украшением улицы Мера. Приятной вам прогулки, дорогие радиослушатели, и пусть у всех вас все будет в шоколаде.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Слушатели, которые сегодня включили свои радиоприемники в 2 часа дня, когда в эфир выходила программа «Классика жанра», слышали мое обещание. Мы сегодня встретимся с нашим скрипачом, с нашей гордостью Даниилом Булаевым. И мы это делаем. Даник, привет.
Добрый вечер.
Конечно, мы сегодня говорили в программе о юбилее музыкальной школы, твоей родной музыкальной школы Дарзине. 75 лет, и вот уже завтра большой концерт. И ты там тоже принимаешь участие, хотя, в общем-то, главный повод встретиться сегодня – это твой большой сольный концерт в красивом зале во Дворце культуры ВЭФ. В общем, есть о чем нам поговорить. Давай начнем со школы.
Да.
Вот все-таки после того, как сегодня мы поговорили с твоим педагогом, после того, как мы, ну, мне кажется, прочувствовали все вместе, даже те, кто никогда не учился в музыкальной школе твоей и вообще ни в какой, поняли, что там есть особенный дух, какая-то аура, какое-то братство, что ли. Несмотря на то, что, скорее всего, в процессе учебы есть и конкуренция, но все-таки что-то особенное, такое сказочное, волшебное, присущее только твоей школе. Как ты думаешь, это что?
Знаете, мне кажется, то, что в нашей школе вот присутствует самое важное, по моему мнению, что должно быть у музыкантов, у такой большой школы, это то, что мы, вся наша школа как одна большая семья. То есть у нас нет такой жуткой большой конкуренции. Именно не ненависти, а вот то, что вот, допустим, один смотрит на другого, то, что вот, вот он лучше играет или еще что-то. То есть мы все как большая семья, мы помогаем друг другу.
То есть конкуренция здоровая.
Да, да.
Без
то есть,
злобы.
Да, полностью с вами согласен. И по мне это самое главное, когда, допустим, как у кого-то больше проблем, другие начинают ему помогать. И по мне это самое главное, чтобы все это не перерастало в какую-то ненависть и сам войну сам за себя, скажем так.
Да, вот это ты хорошо сказал. Однако же, судьба музыканта – это, ну, наверное, борьба с самим собой за самого себя. Ну, с ленью своей,
да,
с человеческими,
да,
какими-то пороками, отвлекающими моментами, которых ужасно много сейчас у молодых людей. Но в то же время вот это братство школьное, оно же остается на всю жизнь. И даже сейчас, когда мы будем говорить о твоем сольном концерте, мы говорим об этом братстве. Потому что
да,
скрипачу нужен обязательно кто? Пианист. Ну вот расскажи о вашем тандеме и пригласи всех на свой концерт. А концерт, он как бы в серии концертов, в цикле выходит. Цикл мы перевели с тобой как «За такт».
«За такт», да. Ну, с пианистом Максимом Танчевым, который в этом году закончил нашу школу и поступил на первый курс Латвийской музыкальной академии. Мы с ним знакомы, на самом деле, с самого детства, то есть мы уже на протяжении очень многих лет общаемся, и в начале марта мы поняли то, что в конце концов мы хотим сыграть какой-то концерт вместе, то есть нигде будет, допустим, один соло играть и другой просто аккомпанировать. А где именно мы будем играть камерную музыку, где мы оба будем важны одинаково, скажем так. Из-за этого я не очень хочу называть этот концерт как мой сольный концерт, а больше как все-таки концерт камерной музыки.
Твой портрет на афише.
Ну, да, но все-таки это больше будет концерт камерной музыки вместе со мной и с Максимом Таничевым. И в марте, да, в марте этого года мы поняли то, что мы хотим это сделать, и мне в голову пришла идея, а почему бы не сделать концерт музыки, где мы публике сможем рассказать музыкальным языком, как менялась музыка на протяжении многих годов. И из-за этого мы сделали такую программу, в которой будут звучать в хронологическом порядке во всех произведениях всех стилей музыки, скажем так. То есть в первой части концерта будет Бах, сольная соната для скрипки, и Бетховен, седьмая соната для фортепиано и скрипки. То есть Бах — это у нас барочный стиль, Бетховен — это классицизм. И во второй половине, во второй части концерта будет Брамса, вторая соната для скрипки и фортепиано, Пуленко, соната для скрипки и фортепиано, и в конце концерта мы сыграем Вайнберга «Молдавскую рапсодию» для скрипки и фортепиано. Это, наверное, единственное произведение, которое у нас будет не сколько камерная музыка, но мы решили взять двух композиторов 20 века, скажем так, чтобы показать с разных сторон музыку 20 века.
То есть получается такая мини-энциклопедия по камерной музыке для фортепиано и скрипки.
Да, да.
Очень неплохо. Мне кажется, что редкий набор музыкальных удовольствий. Ну вот, мы поговорили о том, что такое есть ансамбль и что такое есть равные участники концерта. Это очень приятно, что ты так говоришь, что ты понимаешь, ведь скрипача обычно воспринимают как такого солиста, одного, ему там все равно, кто с ним, но ведь это не так.
Это далеко не так, так. Да, потому что... Если посмотреть, допустим, на репертуар скрипача без рояля, про оркестра я вообще уже не говорю, то репертуар будет достаточно маленький. То есть это Баха, сонаты и партиты для скрипки соло, это сонаты Изаи. Конечно, репертуар можно найти, но все-таки скрипач без пианиста, ну, никуда. Из-за этого, по-моему, именно... такая программа, как у нас, где и пианист, и скрипач совершенно на одинаковой важности, по-моему, нужно больше делать таких концертов, чтобы публика понимала, что пианист тоже очень важен.
Знаешь, я сегодня хотела задать тебе еще один вопрос, возвращаясь к нашей программе и Андресу Вецумниексу, который руководит молодежным оркестром вашей школы. Он сказал о тебе не только как о музыканте, который выступает, естественно, очень активно, но и как о руководителе скрипачей, это называется концертмейстер, да?
Да, в этом
группа
году я
сижу. Группа скрипачей,
и
вот ты там главный, значит, и за ними еще, за всеми приглядываешь. Так
стараюсь.
Вот, было сказано, что ты такой строгий концертмейстер вообще-то. Что ты всех держишь в ежовых рукавицах. А все думают, Даник Булаев, такой мягкий, такой милый мальчик. А оказывается, в тебе сидит такой большой директор.
Наверное, отчасти Андрис прав, потому что в этом году меня посадили главным концертмейстером нашего школьного оркестра. И по мне, конечно же, в оркестре мы все как одна большая семья, мы все дружим друг между другом, но мне кажется, что все-таки, скажем так, работу и дружбу нужно чуть-чуть отделять. Из-за этого я стараюсь на оркестре и, допустим, на тех же групповых работах, которые также я попросил Андриса устроить, я стараюсь быть чуть более строгим и... на какой-то момент не то, что забывать то, что мы все друзья, становиться более... Я не хочу говорить...
Но жестким
строгим.
К себе и к
своим
соратникам.
Да, скажем
в общем, так
да.
Получается. Потому что дисциплина — это для оркестра...
Это очень важно.
Ну, самое важное. В общем, прийти в форму в свою, не отвлекаться. И нужен человек, который поможет.
Да, и также в оркестре, по-моему, по мне очень важно, чтобы каждый оркестрант понимал то, что он очень важен. То есть, допустим, когда один или два человека из группы думают в своей голове то, что они не настолько важны, по мне это неправильно, потому что оркестр — это одна большая такая скала, если можно так сказать, в которой каждый компонент очень важен. И вот... мы стараемся это воплотить с Андресом.
Да, для меня это было удивительно, удивительно. Мне хочется еще задать тебе вопрос. Мы говорим о работе. Вот будет концерт, вот будет еще один концерт. Ты все время занимаешься, ты продумываешь. И в оркестре на тебе больше ответственности, чем на других скрипачах, скажем так. А что тебе помогает обрести вдохновение? Что тебе помогает даже в таких условиях, когда мы, в общем, каждую секунду не знаем, что нам еще запретят завтра, и куда нам еще нельзя поехать, и вообще, может быть, уже и оркестр-то не сможет вместе заниматься, да, репетировать. Что тебя поддерживает?
Знаете, вот так же, например, весной, когда началась только вся эта большая пандемия, конечно же, в голове у тебя чуть-чуть мотивация упадает, потому что концертов нет, на мастер-классы, на конкурсы ты какое-то время вообще не мог поехать. Но я в это время понял то, что это тот самый момент, когда можно больше посвятить времени не только, во-первых, сольным произведениям, а также больше углубиться в камерную музыку. И в это время больше наращивать себе более объемный репертуар, скажем так. То есть я старался взять более широкий репертуар, то есть углубиться в разные сферы музыки, скажем так. И, конечно же, когда нет концертов, нет конкурсов, нет мастер-классов, куда ты можешь поехать, освобождается больше времени записи и больше работать наедине с самим собой, скажем так.
Ну вот подожди, я ждала совершенно другого ответа. Когда я этот же вопрос задала Лукасу Генишесу, он сказал, что вот начался этот весь карантин, и я в первый день подумала, боже мой, сколько же я нового сейчас выучу. А в результате почти ничего в первую вот эту паузу не учил, не делал и к инструменту не подходил. Ну, завел собаку. И теперь жизнь изменилась. Ну, расскажи о том, что не относится к сфере музыки. Что тебя радует? Что тебе обязательно нужно?
Наверное, появилось больше времени посвящать каким-то другим занятиям, кроме музыки. То есть, допустим, спорту, чтением книг. То есть каким-то таким вещам, которым в повседневной жизни, вот когда школа, занятия, нужно много времени уделять музыке, на занятия которых остается меньше времени.
Ну, то есть вообще ты не успевал это все, да? Так, по-честному. Какой там спорт у тебя там?
Ну, вот, к сожалению, да.
Только перебежать из одного класса в другой.
Да, во время пандемии на это как-то больше времени открылось, и это, конечно же, один из позитивных.
То есть какой-то плюсик есть?
Да.
Ну вот, а что бы ты хотел, чтобы пожелать тебе к большому концерту, к тому, что действительно является настоящим счастьем для выступающих музыкантов в эпоху карантина, и все-таки ты выйдешь на большую сцену красивого зала Дворца культуры ВЭФ, и вот я хочу, чтобы ты всех пригласил и сказал, что тебе нужно для хорошего концерта.
Знаете, по-моему, самое главное, чтобы публика с радостью, с удовольствием пришла на наш концерт. И пока еще есть возможность играть концерты, пока...
И слушать,
да,
концерты.
И слушать концерты, пока все опять не отменили. Насладиться музыкой, насладиться классической музыкой. И вот как в нашем концерте, допустим, прочувствовать, как музыка менялась на протяжении многих лет. И да, я буду всех с большой радостью, я и Максим Таничев, мы всех встретим 20 октября в камерном зале Дворца культуры ВЭФ в 7 часов вечера на нашем концерте.
Ну, а я хочу пожелать вам веры в своего зрителя и то, что вот эта череда музыкальных произведений от Баха и до Пуленко, она продолжится, и 21 век даст нам и вам, музыкантам, новую музыку, достойную вашего исполнения. И эта цепочка продолжится и продолжится. И, может быть, когда-нибудь твои ученики или те молодые таланты, которые придут уже за тобой, будут открывать для тебя новую музыку.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Ну, а мы сегодня послушаем, ну, поскольку у нас в фонотеке нет ни Баха, ни Бетховена в твоем исполнении, ни Пуленко в твоем исполнении, я подумала, а надо послушать такую вещь, которая показывает твою виртуозность. Вот мне кажется, что в этом произведении, которое называется «Банджо и скрипка» композитора Уильяма Кролла, есть все. И это все исполняешь ты, исполняет Даник Булаев на своей скрипке. Хорошего концерта. Спасибо.
Спасибо вам большое.